Возникает вопрос, если вот этими научно-рационалистическими компетенциями в основном авторы сборника не обладают, то, может быть, их область таких эксклюзивных компетенций лежит в области сугубо гуманитарных наук. При этом, ну, надо заметить, что на самом деле Вульфендейл или Роден тоже не обладают такими компетенциями. Но тональность, в которой они рассуждают о науке и научных концепциях, она все-таки существенным образом отличается. Они используют эти концепции, причем чаще всего в максимально общих рассуждениях, в плане отправной точки или обоснования для собственных философских рассуждений. Какой-то критики, тем паче той критики, которая игнорирует специфические внутридисциплинарные значения терминологии, к примеру, мне в их работах не попадались. Если же брать того же Резо Негристани, то он этими компетенциями, по крайней мере, в качестве инженера, обладает. И, соответственно, те места, где он рассуждает о науке, теории познания с конкретными научными примерами, они гораздо более аккуратно подходят к этим вопросам и ссылаются на конкретные научные концепции таким образом, чтобы, по крайней мере, не затронуть границы своих компетенций. Он их представляет. Вот. Но если говорить о гуманитарных компетенциях большинства авторов данного сборника, что же с ними? Вообще говоря, такой вопрос, он представляется мне закономерным исследовать их отношение к гуманитарным наукам, поскольку если лейтмотивом рационалистических форм постгуманизма является определенный выход естественных или точных наук за свои рамки, их вторжение в области прежде эксклюзивного интереса гуманитарных дисциплин, ну, в случае Беккера это прежде всего нейрофизиология, в случае Негристани или Вольфендейла речь идет об описании с математической точки зрения той или иной когнитивной активности человека, то в случае с авторами сборника речь идет в основном о выходе гуманитарных наук за пределы человеческого. Как бы они это ни понимали, а там несколько возможных пониманий этого фигурирует. Но когда эти люди входят на территорию, собственно, гуманитарного знания, к ним сразу возникает тоже несколько интересных вопросов. К примеру, статья Харуэй в рамках этого сборника, естественно, Ахтулу Цейни рассуждающая, она считает в рамках этой статьи важным отметить, почему, собственно, Хтулу Цейн, почему, хотя имея отсылку к Лавкрафту и его Ктулху, этот термин не воспроизводит этот исходный, лавкрафтовский художественный образ и дистанцируется от него. Ну, помимо, собственно говоря, критики на основе того же когнитивного байса, только на сей раз адресованной в сторону художественного метода Лавкрафта, она себе позволяет такие очень интересные отклонения от фактической истины, утверждая, что произведения Ктулху создавались Лавкрафтом в Сан-Франциско. Ну, я думаю, что чуть менее, чем все читатели Spacemorg в курсе о фактической ложности этого постулата. Безусловно, это может быть такой изощренной мистификацией, призванной подчеркнуть то, что автор не просто дистанцируется от концепции Лавкрафта, но они на самом деле не слишком-то и важны. Без разницы, где там писал свои произведения Лавкрафт на западном или восточном побережье, эта концепция в принципе нерелевантна для инновационных идей, которые продвигает сама Харуэй. Однако позвольте задаться вопросом, а если настолько неважным подразумевается такое в общем, значимое культурное событие XX века, имеющее множество чисто философских коннотаций, интерпретаций, как произведение Лавкрафта. А заслуживают ли сами идеи Харуэй на то, чтобы говорить о них с таким же пиететом, или же их можно в их содержательной части настолько же легко проигнорировать, как и содержательную часть произведений Лавкрафта или его творческой биографии? Это можно воспринять как такое достаточно внешнее замечание, но отношение критического постгуманизма с искусствами и с гуманитарной сферой в принципе демонстрирует вот это пренебрежительное отношение в некоторых других аспектах. Так, одним из важнейших лейтмотивов работы Ферранда, я говорю о философском постгуманизме, не о статье в рамках сборника, а самостоятельной монографии, является принципиальное и повторяемое постулирование того, что критический постгуманизм дружественен литературе и литературной критике, в том числе и литературе массовой. То есть здесь нет вот ранжирования на традиционной иерархии высоких и низких жанров, высоких и низких дисциплин. Все идет в ход, все используется как минимум как источник вдохновения при порождении вот философских концепций. Однако так ли обстоит все на деле? Если мы пройдемся по книжке Ферранда в плане цитируемости, да, в принципе, эта картина наблюдается и в сборнике, то даже рассуждая о трансгуманизме и сингуляторианской школе внутри трансгуманизма, цитируется, по сути дела, только Курцвейл. Может быть, еще Моравик или Минский. Каким-то образом, собственно, автор концепции технологической сингулярности Вернер Винш, математик и писатель-фантаст, оказывается за бортом всей этой истории. Рассуждая о хронологии развития постгуманизма, Ферранда утверждает в этом труде, что термин «постчеловек» и вообще представление о постчеловеке как вот таком существе появляется в конце 80-х. Ну окей, если вы дружественны литературе, каким образом мимо вас прошла вся эта киберпанковая история, где в художественной форме тот же Брюс Стерлинг рассуждает о философии постгуманизма ну, в рамках своего этого сайфикшена в первой половине 80-х, в рамках «Мировских из Матрицы», например. Когда авторы сборника и сама Ферранда в своей монографии говорят о том, что вот они черпают те или иные примеры из фантастики, что это за фантастика? Чаще всего ссылаются на таких авторов, как Ричард Пауэрс или Маргарет Этвуд, которые, окей, их можно трактовать как фантастов, но проблема в том, что в культурном ракурсе они скорее принадлежат то, что называется на Западе literary fiction, или у нас большой литературе. И в каких-то частных своих приемах, в художественных допущениях, или как Ричард Пауэрс, благодаря добавочным компетенциям, которые используются в качестве источника вдохновения, они привлекают те или иные фандопы или научные, собственно говоря, истины, факты. Но вот какими-то репрезентативными участниками там, фантастических конвентов, публикантами наиболее известных фантастических издательств и так далее, там, лауреатами фантастических премий, они в этом смысле не являются. А когда речь идет о таких персонажах, то в лучшем случае будут упомянуты Фрэнк Герберт или Филипп Дик. Окей. Это гораздо лучше, чем некоторые другие примеры. В том интервью Грега Игана, которое в свое время было опубликовано на Space Morgue, Иган сетовал, что вот политики, к примеру, к сожалению, из фантастики читали хорошо, если 1984 Оруэлла или в лучшем случае «О дивный новый мир» Хаксли. и ничего новее. Ну вот, если мы подсчитаем, что со времен публикации того интервью Игана прошло 25 лет, и возьмем тот же сдвиг относительно Герберта или Хаксли, окей, мы получим тех же самых Герберта или Дика. Это прогресс, я согласен, но достаточный ли прогресс, чтобы претендовать на действительно глубокое понимание актуальных идей, которые в данной сфере культуры бытуют? Как определенное исключение можно упомянуть Кима Стэнли Робинсона, который там упомянут и действительно является автором научной фантастики со своими регалиями и, очевидно, относящимся именно к этому явлению жанровой литературы. Но затем, в общем-то, и все. Таким образом возникают определенные сомнения, если не в, собственно, наличии компетенций, то, по крайней мере, в честности их презентации. Даже если постулируется дружественность массовой культуре, даже если постулируется дружественность литературы в целом, на практике свидетельств этой дружественности в текстах критических постгуманистов наблюдается раз-два и обчелся. Тем более не наблюдается их по сущностно важным для всего постгуманизма в целом вопросам. Кроме того, возникают вопросы по содержательности вот этого противопоставления, раз уж такие широкие замечательные компетенции у наших авторов, вообще всего вырисовывающегося в рамках их дискурса или дискурса, значит, противопоставления вот постчеловеческих гуманитарных наук вторжению естественных наук в человека. При этом заметим, что постчеловеческое и нечеловеческое трактуется чрезвычайно расширительным образом, в него вписываются женское, цветное, там, men of color, квировые, люди с ограниченными возможностями, аборигенные культуры, животные, природа в целом, если там рассматривать разговор об агентности и ее постгуманистическом понимании. Но что у нас вообще с корректностью вот этих вот концепций? Насколько эти гуманитарные компетенции позволяют корректно развить такой нетривиальный заход, тем более, когда все эти категории в постчеловеческое вписываются, а вот, собственно, категории постчеловеческого понимания, спек постгуманизма или рационалистического ингуманизма не включаются, как мы видели раньше. А каким образом, например, пытаются включить животность и разговор о животных в целом? На примере статьи о человеческой можно обнаружить интересный подход, который отчасти уже упоминал Всеволод. Животные, с одной стороны, по сути, как бы приравниваются к людям в надежде, что из онтологического статуса, эквивалентного человеческому, будут следовать их права и, соответственно, возможность защитить их права. Таким образом, нормативная этическая категория прав выводится из онтологической категории онтологического статуса, равного человеческому. При этом в той же статье, ничтоже сумняшися, животным постулируется некая несоизмеримость, невозможность их аналитического понимания и коммуникации человека с принципиально нечеловеческим животным состоянием. Тут бы вспомнить что-нибудь такое из проблематики философии сознания, из Нагеля и его способности представить себя летучей мышью, вот что-то в таком духе. Но с одной стороны, это все так, но с другой стороны абсолютно игнорируется, как мы видели в данном подходе, возможность, по крайней мере, попытки подходов рациональных к описанию такой животной природы. Как мы видим в аналитической философии сознания, эта проблематика представляет собой живой обсуждаемый вопрос. Например, мы ее можем видеть у Деннета в его обсуждение проблемы Роба Мэри, в которой рассматривается возможность аналитической реконструкции того или иного квалия, которым один реконструирующий, собственно, субъект не обладает, но, тем не менее, его задачей становится реконструировать и предсказать все следствия обладания этим квалия другим субъектом. Например, этим квалия может быть квалия какого-нибудь цвета, который вот эта вот робо-мэри, которую рассматривает Деннет, обладает, а тот, значит, человек, например, второй субъект, обладает. И достаточно последовательно Деннет защищает возможность такой реконструкции, и, в общем, однозначного опровержения в рамках этой дисциплины, насколько я понимаю, философской дисциплины на данный момент не последовало. Здесь же за счет игнорирования рациональности возможность подобного подхода отметается с порога. При этом само рассмотрение человека такой нередуцируемой возможности наличия у человека такой нередуцируемой особенности как бы не рассматривается. Для человека это не работает. А человека, где можно произвольно вынимать из всех его контекстов, как, например, в статье «Еда», постулируется экологизм мышления, то есть то, что, значит, из когнитивной точки зрения, уж, конечно, с биологической точки зрения, те или иные живые существа определяются во многом теми взаимодействиями, в которых они участвуют, тем местом, которое они занимают, в общем, так сказать, при распределении материальных ресурсов в рамках экосистемы, внутри которой они существуют. Но при этом замечательным образом игнорируется экологичность статуса самого человека. В статье «Еда» предлагается помыслить человека существующим не на вершине пищевой цепочки, то есть что человек может быть едой для каких-то других живых существ, чтобы избавиться от антропоцентризма. Но абсолютно игнорируется недостаточность помыслить это как условия борьбы с антропоцентризмом, поскольку место в общей экосистеме человека обусловлено также и его вот этими специфическими чертами. Он занимает свое положение в экосистеме просто потому, что он таков, каков он есть, как и любое другое животное. Недостаточно помыслить хищника не жрущим травоядных или съедаемым травоядными, чтобы бороться с явлением хищничества или какого-нибудь гипотетического хищникоцентризма, который нам может понадобиться для описания экологических отношений в той или иной экосистеме. Я бы сравнил, на самом деле, такой подход как раз с бытующим в критической теории, как раз применительно к франкфуртской школе и тому, что позже получило наименование культурного марксизма, где подразумевается, что для борьбы за права, свободу и равенство членов общества вовсе не нужно рассматривать какие-то фундаментальные вопросы собственности, обладания теми или иными материальными ресурсами, производственных отношений, как было в классическом марксизме. Достаточно каких-то культурных мер для ликвидации вот этих отношений иерархичности и подчиненности одних другим. И вот этот фокус смены, точнее, фокус со сменой фокуса наблюдения ситуации, он воспроизводится во всех вопросах критического постгуманизма из раза в раз. Точно так же, как с экологичностью и тем, что якобы достаточно взглянуть с другой точки зрения на самого человека. В статье «Постчеловек беременный» предлагается сместить фокус наблюдения ситуации беременности с производства нового индивида на возможность вынашивания нового организма. То есть такая феминизация точки зрения. Взгляд со стороны женщины. И сразу якобы вот этот человек, вынашивающий другого человека, становится постчеловеком, да еще и беременным. И таким образом все это описание ситуации каким-то образом оказывается причастным к сфере постчеловеческих исследований. С аборигеном мы наблюдаем достаточно похожие картины двойных стандартов, похожие на то, как рассматривается животное в соотношении с человеческим в предыдущем пункте нашего анализа. Так, например, в статье «Одушевленности» рассматриваются языки на предмет наличия в них неявных, предпрописанных иерархических свойств тех или иных объектов, о которых на этих языках предполагается говорить. Однако случаи, когда такие иерархические явления наблюдаются в западных колониальных языках, они проходят по другому ведомству, нежели те случаи, когда иерархические отношения находятся в языках аборигенных, поскольку где иерархичность языка может быть не отображением отношений превосходства одного над другим, а просто отображением разницы одних объектов от других. Почему они не могут отображать разницу в западных языках? Вопрос, по-видимому, остается риторическим. В рамках той статьи ответа я не нашел. Возможно, стоило гораздо глубже зарыться в ссылочный аппарат, хотя, по-моему, такую вещь стоило бы оговорить явно. Речь заходит о постчеловечности природы, в статье об агентности, к примеру, агентность постулируется замещающей старую гуманистическую категорию субъекта, и агентность может, в отличие от субъектности, принадлежать и природным процессам, что позволяет им, цитата, принимать решения и, цитата, действовать. Таким образом, происходит определенное обратное заколдовывание природного мира. Он населяется вот этими действующими, ну, в данном случае не субъектностями, а агентностями. Хотя, честно говоря, с точки зрения описания, которое в итоге получается, ситуация достаточно интересная и проблематичная. Стоит посмотреть, а насколько она может быть вообще достигнута обычной заменой субъектности в более антропоморфизированных, более традиционных описаниях реальности, о которых, например, рассуждает Беккер, говоря о том, что наука деантропоморфизирует мир последовательно, уничтожая вот эти старые традиционные контексты, в которых природным силам приписывались какие-то антропоморфные мотивы. В рамках такого возрождения старых одушевляющих взглядов на природу стоит отметить также в нескольких местах в сборнике возникающий своего рода неогоинизм, как в статье «Планетарная», возрождающей теорию Гея там 70-80-х годов 20 века. Кроме того, есть определенное менее резкое замечание к статьям сборника, но тоже воспроизводимое с завидной регулярностью или с незавидной, в зависимости от того, как это оценивать. Для статей сборника в целом достаточно нередка ситуация, когда в каком-то частном технологическом или научном аспекте получаются достаточно содержательные статьи, которые не выходят на какие-то слишком широкие обобщения. Так было, например, со статьей о дистанционном зондировании Земли или о технологических средствах наблюдения. Близко к такому подходит статья «Симбиогенез», если бы не одно «но». После рассмотрения отношений симбиоза, возникающих между различными организмами, производится очень прямолинейная интерполяция этих отношений на рассмотрение социологической сферы. То есть какой-то социал-дарвинистический подход, как эквивалент такого биологического индивидуализма, он противопоставляется такому социальному симбиогенезу, и, соответственно, все выводы, полученные для взаимоотношений различных видов живых организмов, они проецируются и на взаимоотношения различных общественных категорий, различных категорий населения. Ну и классическое, я не могу не вспомнить, применительно к категории женского, как постчеловеческого, которую мы уже упоминали. Естественно, киборг философии Харуэй. Вот, фигура киборга у Харуэй, возникающая в ее манифесте киборга, да, она на самом деле практически во всех значимых контекстах, где этот термин вообще употребляется, является, по сути дела, метафорической для отображения некой чуждой, выходящей за рамки классических гуманистических представлений фигуры. То есть, по сути дела, используется для отображения не какой-то футуристической перспективы, напрямую связанной с естественно-научной возможностью или невозможностью технологической модификации биологического организма, а для анализа чисто социальных взаимодействий. Ну, вспоминается классический комикс-мем, популярный там лет 10 назад, про, значит, барин там опять роботы бунтуют. Ну, кто не в курсе, там, значит, комикс на первой картинке какой-то роскошная комната, в которой сидит барин в халате, попивает чаек, и там, значит, дворецкий шторы поправляет. А с улицы доносится неопределенный шум. И барин просит своего дворецкого пояснить, а что там, собственно, происходит-то на улице? А барин, там опять роботы бунтуют, отвечает дворецкий, а на что барин замечает, ну, чего же они просят, чего же им не хватает? Дворецкий поясняет, они просят не использовать нас как метафору для наших социальных противоречий. То есть такая вот общеупотребительная, забагованная вещь, характерная для массовой культуры как раз, для более чем половины, я думаю, псевдофантастических кинофильмов о восстании машин или восстании, там, скажем, каких-то постчеловеческих, например, животных сущностей, как
Ну, это
в фильмах.
восстание производственных сил, да,
Да,
восстание
восстание
производственных
планеты обезьян, вот это вот все.
рабов и так далее, да.
Да.
Это классика в действительности.
По сути дела, вот этот масс-культурный мотив, он проникает в данном случае в философский дискурс и воспринимается как нечто вполне серьезное. При этом стоит заметить, что негативные последствия отказа от рацио, от классических представлений о рациональности, некоторыми авторами сборника все-таки сознаются. К примеру, в статье «Ксенофеминизм» Хелен Хестер обрисовывается потребность в некой новой форме универсальности, которая раньше была теоретической универсальностью вот классической рациональности, для создания общей теории преодоления, вот для описания всех этих постчеловеческих сущностей, всего этого зоопарка, который расписывают критические постгуманисты, создание общей теории для его описания, преодоление вот диссипации, которая произошла в этой теоретической сфере с фокусом на подчеркивание каждых мелких различий между каждой из этих категорий, вплоть до рассыпания каждой самой этой категории на какие-то индивидуальные сущности. Соответственно, если полностью отрицать такой теоретико-творческий подход, имеющие в своей основе научную рациональность, то такая общая теория становится попросту невозможной, и отсюда проистекает кризис теоретического творчества данной сферы. И все бы это на самом деле было ничего. По крайней мере, с этим можно было бы бороться, если можно было рассчитывать на академическую чистоплотность мыслителей критического постгуманизма. Однако и в этом тоже возникают большие сомнения. Так Ирис ван дер Туин в статье «Нео/новый материализм», описывая разногласия между различными постгуманитарными школами феминизма на почве их отношения к лингвистическому повороту, сначала, конечно, приводит некоторое количество аргументов, собственно, касающихся трактовки этого лингвистического поворота различными сторонами спора. Одной из которых выступают там классические постгуманитарные феминистки, с другой стороны, там новые материалистки в лице, например, Карен Барретт. Но заканчивается статья очень двусмысленным пассажем о том, что, безусловно, ну, как продолжение мотивировки преодоления разногласий между двумя этими сферами в рамках нового материализма. Безусловно, пишет Эрис ван дер Туин, для академического и общественного влияния феминистских исследований, а также растущих школ соматотехники и нового материализма, как и гуманитарных наук об окружающей среде, медицинских гуманитарных наук, объектно-ориентированной онтологии, спекулятивного реализма и материализма, было бы более продуктивно сотрудничать и обмениваться библиографиями, публикациями и стипендиями. То есть такой неприкрытый хирш-груминг, призванный увеличить академическое влияние каждой из этих сфер вне привязки к их конкретным сущностным разногласиям. То есть, по сути дела, предлагается замять какие-то расхождения, может быть, даже достаточно принципиальные, это зависит от того, к чему приведет эта полемика, во имя общего преуспевания и, по-видимому, идеологического распространения влияния.
Помнишь такую технологию из античного интернета? Кольцо сайтов. Вот это оно.
Вот. То есть я как бы не оспариваю, что на самом деле как паразитарное явление, как нечто, что необходимо преодолевать, особенно в условиях вот этого нынешних методов наукометрии, все это присутствует и в естественных науках, безусловно. Но приводить в открытую, в академическом издании необходимость преодоления разногласий без ликвидации, собственно, этих разногласий в пользу какой-то из двух соперничающих точек зрения или какой-то третьей точки зрения, которая их примирит, постулировать вот необходимость этого примирения ради академического влияния, я думаю, пока что, слава богу, никакому из естественно-научных или точно научных ученых в голову не придет.
Ну да, это все вот к вопросу о том, что и в серьезной науке такая вещь, как научный консенсус, очень опасной бывает.
Причем, на самом деле, тут вспоминается вот Стив Фуллер, которого мы уже упоминали применительно к исследованиям трансгуманизма и применительно к исследованиям истории представления научной рациональности, уже в другой книге, не в той, которую я до этого вспоминал, не в «Кум против Поппера», а в книге, значит, «Социология интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне Академии». Особенно во вступительном разделе этой книги Фуллер приводит достаточно интересную историческую ретроспективу того, как на фоне изменения отношения к рациональности, на фоне торжества, с одной стороны, постмодернистских подходов, сводящих внутриакадемические, внутриуниверситетские взаимоотношения к взаимодействием и конкуренции различных социальных групп исследователей в борьбе за ресурсы, а с другой стороны, экономической точки зрения, возобладавшей в политике регуляции научного знания там, в 70-е и 80-е с монетаристскими реформами там, при Рейгане, при Тэтчере в англосфере, чуть позже там, во Франции и в Европе вообще. Он приводит, значит, вот обоснование того, насколько вредными оказываются критерии происхождения, критерии наукометрии, которые по своему происхождению выходят как раз из постмодернизма и вот этого переосмысления отношения к научной рациональности. То есть показывает, что, по сути дела, вот эти паразитарные явления, значит, нецелевого использования научных индексов, они, по сути дела, исходно-то носят тоже вненаучный характер. Они были навязаны системе производства научного знания политическим решением и были обоснованы в том числе вот этими новыми внерационалистскими философскими концепциями.